Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Поздравляю всех со светлым, великим праздником крещения Господа нашего Иисуса Христа!
Сегодня праздничный день, как батюшка уже сказал, и поэтому предлагаю передачу нашу, наш разговор посвятить этому празднику. Богоявление, крещение. Почему праздник имеет два названия? Давайте начнем с этого.
Что такое праздник крещения или богоявление? Это 210-й праздник, один из наиболее важных и торжественных праздников православной церкви. Основным источником, из которого мы узнаем о крещении, является евангельское повествование. Причем во всех четырех евангелистах есть рассказ о крещении. Но на богослужении читается отрывок из Евангелия от Матфея, который наиболее полно раскрывает эту тему крещения Господа Иисуса Христа. Действительно, если мы посмотрим исторически, то, ну и сейчас, праздник крещения имеет двойное название – богоявление и крещение. И здесь вот иногда происходит путаница. Некоторые, это вот с водой мы потом уже поговорим,
да, да.
Крещенская, богоявленская вода. Вот. Но если посмотреть, откуда название самого праздника, ну, крещение – это понятно, это само событие крещения Господа Иисуса Христа, откуда берется название богоявления. И здесь мы вспоминаем исторические события, где-то примерно на рубеже II века, когда уже начал складываться вот этот основной корпус праздников, годовых, круг праздников годовых, то три евангельских события, они были выделены в один праздник. Это Рождество Иисуса Христа, это поклонение волхвов, еще такой был праздник, и крещение. И все это праздновалось в один день, 6 января, и носило название «Богоявление». Впоследствии, я сейчас не буду прям подробно останавливаться на каждой эпохе, ну, вот примерно, да, в IV веке уже на Западе, в западной части церкви, тогда еще не было деления на католиков, православных, в западной церкви, крещение уже было выделено в отдельный праздник, праздновался он 25 декабря, как и сейчас, ну, если по старому стилю мы возьмем, да, мы с вами как-то говорили про стили, про григорианские, да, юлианские, да. Новоюлианские стили, надеюсь, что всем было понятно, все разобрались с этой темой. Впоследствии уже и в церквях Востока, но несколько позже уже появляются вот эти праздники, как Рождество и Крещение, уже отдельно. Тоже 25 декабря Рождество, а уже, соответственно, 6 января, ну или по новому стилю 19 января, праздник Крещения. То есть вот это вот общее для них, для этих праздников название Богоявления, оно закрепилось конкретно за Крещением. Почему? Здесь тоже есть некоторые обстоятельства. Ну, например, мы видим, что в истории церкви было множество разных споров, еретических разных суждений, мнений, которые церковь отвергала, полемизировала с ними. Проходили Вселенские соборы. Вот мы даже вспоминаем один из праздников, который не является 210-м, но великим, который мы праздновали буквально несколько дней назад, да. Это праздник обрезания Господа нашего Иисуса Христа. Вот, тоже мы видим, что этот праздник, он, часть его, это часть полемики как раз с еретиками-монофизитами. Праздники крещения, этот момент тоже есть, выделен, потому что именно со своей пречистой плотью пришел Господь креститься и вошел в воды Иордана. То есть, это была не призрачная какая-то видимая плоть, а именно плоть человеческая, и также то, что было положено по закону, Господь совершил, начиная вот с обрезания и заканчивая крещение.
И все равно возникает вопрос, зачем креститься ему все-таки надо было?
Здесь, опять же, богословы видят два аспекта. Ну, богословы, они опираются, в частности, как на литургические источники, потому что саму службу, само богослужение крещения создавалось, ну, наиболее прославленными литургистами, гимнографами, многие из которых святые, канонизированные в церкви. Соответственно, в их, также в этой гимнографии есть и мысли глубокие святых отцов, ну, великих отцов-каппадокийцев, например, Василия Великого и так далее. Вот если разобрать именно богословский аспект, зачем нужно было Христу креститься, то есть такой вот, ну, наиболее распространенный вывод. А так как еще праздник носит название «Просвещение», то есть, входя в воды Иордана, Господь их освящает, то есть, своей пречистой плотью, которая соединена в нем с божеством, и вот это божество Иисуса Христа освящает и попаляя грех любой, и делая само естество водное способным нести этот свет и освещать уже наши тела, важно. Вот здесь как раз вот вода, это с одной стороны у нее есть символическое значение, с другой стороны и физическое измерение воды. Физическое измерение воды в том, что вода, она является, ну, во-первых, веществом наиболее таким распространенным, да. Дальше именно из-за того, что присутствует вода, может, возможна жизнь вообще, ну, в каких-то формах, да. Затем то, что вода, она практически входит, ну, в большинство химических реакций, то есть связывается, да, со всеми веществами. То есть у нее очень много разных таких вот именно в ней заложено свойств, как физического мира, ну, посредством воды. Мы, окунаясь в воду, да, как бы соединяясь с водой, нам передается и вот эта чистота, свет божественный, просвещение мы получаем на физическом уровне. Что касается символический аспект воды, ну, вот я уже сказал, что это несущая жизнь, оживотворяющая, то есть святая вода, она может... также имеет такую вот силу очищать человека от греха. Но здесь надо понимать, что вот это вот мнение о том, что если ты искупался в источнике, ну, тебе простились грехи, не совсем так. То есть не автоматически они тебе не прощаются. И естественно, что купание в проруби, оно не заменяет таинство исповеди. Потому что таинство исповеди – это такой апогей покаяния или внутренней работы над собой, когда человек... думает, рассуждает, видит свои грехи, пытается с ними бороться, ищет инструмент этой борьбы с грехом. Поэтому очень важный такой аспект, именно осознание, понимание. Но мы еще говорим, что святая вода имеет силу духовную, например, против падших духов, очищает, освещает, передает нам энергию божества.
Вот тут тоже ведь такая тонкая грань, наша любимая с вами грань, про магизм и духовность, да, какой-то духовный аспект, божественный аспект. Ведь есть такие истории, послушаешь, как люди рассказывают, и думаешь, как люди используют святую воду. Вот у меня у самой была история, причем от женщины, которая, ну, на мой взгляд, весьма воцерковленная, не захожанка, а прихожанка. И вот они взяли котенка. Понятно, что у маленького котенка всегда проблемы с туалетом, и она в какой-то момент мне пишет, может, мне ее умыть святой водой. А то я замучилась уже.
Это уже что-то такое из области.
И вот как-то даже и не знаешь, как надо реагировать, что человеку-то сказать. Но на самом деле я про то,
непреднамеренное кощунство.
Да, и что вот бутылочка со святой водой, это становится как зелье от всего просто. Вот она стоит в доме, что-то не так, сразу же нужно, значит... сразу же нужно ее куда-то налить, что-то побрызгать, и сразу же какое-то магическое действие случится. Кстати, я вот пока вам рассказывала, вспомнила еще одну историю. Она давно произошла, может быть, лет 10-12 назад. Женщина была в разводе, значит, у них было двое совместных детей с бывшим мужем. У него уже была своя семья, и вот дети ездили... к папе на выходные. И так как у него своя семья, значит, они общались и с его новой женой тоже. И вот в какой-то раз они привезли рыбу, большую рыбу, значит, которую поймал папа новой жены. И вот женщина, про которую я рассказываю, моя знакомая, она смотрит на эту рыбу, вроде рыба-то хорошая, к рыбе-то никаких претензий, но как-то неприятненько, потому что это рыба от новой жены бывшего мужа. И вот она смотрит и думает, что же с ней делать. И вроде выбросить-то как-то нехорошо, да, вроде и делать с ней ничего не хочется. Побрызгала святой водой. Через какое-то время... Сгнала
дух бывшей, ой, новой жены, да.
Через какое-то время она говорит, она лежит там у меня, а мне дети говорят, причем говорит, времени-то совсем немножко прошло, а дети говорят, мама, тухлятиной пахнет. Я понюхала точно и выбросила со спокойным сердцем эту рыбу. Ну, то есть, какие-то истории абсолютно просто за гранью. Действительно.
Ну, как связана протухшая рыба с отношением человека? Ну, мы знаем, что есть же процессы разложения, их никто не отменял. Это единственное, что там, где Господь хочет, Он изменяет естества чин. Кстати, вот насчет воды тоже я скажу. Святой Ищиян Златоуст в свое время говорил о том, что замечено. Он прямо об этом писал, что святая вода, гиасма, всесвятая, она хранится, может храниться длительное время и не портится, потому что мы знаем, что вода тоже может портиться, там и осадок какой-то образуется, и она такая становится как бы липкая, и запах может появиться и так далее. И вот это уже еще в IV веке об этом писали. А, например, сегодня я могу сказать, что у нас был даже такой опыт, мы его не специально приводили над святой водой, а как-то в одно из крещений набрали канистру святой воды, и она стоит у нас, ну, вот где алтарка находится, там ризница, там шкаф, где ризы хранятся. Ну, так как вот она большая, она стоит там на полу внутри шкафа. Это большая канистра, там столько-то литров, не, наверное, 15 литров, наверное, точно воды. Вот зачем мы ее там оставляли? Ну, тогда у нас не было вот этой вот системы хранения длительного святой воды, поэтому, ну, то есть, чтобы можно было круглый год ее черпать, брать. Только храм еще строился, вот мы сохраняли для того, чтобы можно было, если понадобится, пользоваться там и так далее. И сразу скажу, что сколько лет мы ее проверяем, уже лет 15, ну вот периодически, я не скажу, что каждый год прям мы вот этим занимаемся, но вот периодически открываем, никуда мы ее не выливали, ничего, стоит на самом деле, никакого запаха, никаких таких вот консистенций таких
неприятных,
да, нету на самом деле. Было замечено, да.
Но, тем не менее, вот возвращаясь к моему вопросу, вот в бытовой жизни, когда люди действительно, мы знаем истории, когда святая вода совершала чудеса какие-то, вернее, Господь совершал чудеса, конечно же, но, тем не менее, они восхищают, и они ничего плохого не несут в себе, но при этом есть вот эти вот истории, да, которые я упомянула. Вот где эта грань? Потому что человек ведь часто может сделать не со злым умыслом, а просто от отчаяния. Вот его сейчас эмоции накрыли, и ему кажется, что это выход.
Ну, побольше надо просто людей просвещать, рассказывать об этом. Хотя церковь постоянно об этом говорит и рассказывает, но все-таки не до всех ушей доходит эта информация, так вот, к сожалению. Даже те, кто в церковь, люди ходят, и то иногда ошибаются, и превратно, неправильно. Но здесь я считаю, что священник все равно, как бы то ни было, хоть это все уже такие вещи, ну, как многие бы сказали, банальные, да, то, что уже давно уже все сказано, пересказано, написано, переписано, много может где читать, но все равно найдется среди людей человек, не, искренне не понимающий, что это великая святыня. Кстати, про святую воду могу сказать, что ее даже рекомендовали. И это есть, и, по-моему, святоотеческие даже письменности об этом упоминании, рекомендовали ее в качестве замены святого причастия. Здесь сейчас оговорюсь, чтобы опять тапки меня не полетели, да, именно в каком смысле. Это для тех, кто был лишен святого причастия по каким-то причинам, то есть находился в разряде кающихся, и им на это время было запрещено принимать таинство святого причастия. Естественно, святая вода никак не может... Даже агиасма, она никак не может заменить святое причастие. Это ясно, понятно. А почему так вот говорили, что замена? Именно в том смысле, чтобы люди получали утешение, так как они лишь, ну, вот это из-за своих грехов они потеряли утешение, не допускаются к таинству причастия, то как бы вот такой замены, то есть святыня, которая тоже имеет высокий статус, высокое значение, то есть они могли к этой святыне прибегать, приобщаться. Кстати, даже в самой молитве, там говорит, ну, кто там в самой молитве на водоосвящение, там есть слово «причащающийся» этой воды. Но здесь, опять же, тоже не в смысле.
Не в том смысле, да.
Причащаться – это значит приобщаться. То есть,
да.
Вот, то есть, как бы становиться частью. Естественно, это совершенно другое значение имеет. Но просто я о том, что термины в церковно-славянском языке, они даже, может быть, в каком-то смысле более широко понимаются, даже слово «причащаться», «приобщаться». То есть мы имеем здесь, с одной стороны, есть такой прям непосредственный, конкретный смысл. Это таинство святого причастия, причащаться телу и крови. Ну, и также это слово употребляется в связи с приобщением, в том числе святыни, вот такой великой святыни, как Агиасма, великая Агиасма.
Все-таки еще вопрос с купанием, да, окунанием в прорубь. Много говорят о том, что это традиция больше, и традиция очень распространенная на нашей земле, да, на
благочестивая нашей традиция,
стране,
да.
Да. Вот, но тем не менее, вот у людей возникают вопросы, а что там с водопроводной водой, например? Потому что кто-то ведь говорит о том, что
все воды освящаются.
Все воды освящаются, да, и она тоже.
Святые отцы об этом говорили.
И тут,
сейчас
видите,
цитату сразу вам не скажу, но говорили об этом, да, что воды освящаются. Хотя в любой литературе церковной вы все равно прочитаете, что та вода, которая водопроводная, везде освящается, это все равно не та агиасма, которая в храме специальным чином освящается, специальный молебен служится. То есть все равно проводят, то есть какая-то грань, разница есть в чем? В том, что именно вот эту агиасму мы храним как такую вот наивысшую святыню, прибегаем к ней. Ну, а та вода, которая освящается по всему миру, да, потому что Господь входит в воды Иордана, чтобы осветить водное естество. То есть каким-то образом, я вот даже такую мысль читал у новых таких авторов современных, которые на церковные темы пишут. Там была такая мысль, что это некое преддверие или некий шаг, как бы предшаг будущего переустройства мира, когда Бог своей энергией, своим светом проникает все атомы и молекулы, ну, мировые, да, вот здесь в частности вода имеется в виду, а в дальнейшем, в жизни будущего века уже вот эта наша плоть и вот этот материальный мир, он будет взят, то есть Бог просветит каждую частичку этой вселенной, этого мира. То есть это как бы некое такое преддверие будущего. Но на самом деле, если так вот уже разобраться в этом, ну, то есть разница вода, которая в храме, вот оговаривается во всех книгах, богословских трактатах, что и в литургических текстах, что это немножко другое, а не та вода, которая просто сама везде освящается. Но, если честно, вот до конца, наверное, объяснения нет. Ну, такая некая загадка, тайна, которая, наверное, откроется уже в жизни будущего века. То есть, это я к чему? Что практически, да? То есть, мы берем воду, которая освящена великим чином великого освящения воды в храме, мы ее берем, храним дома, ее храним как святыню. Но, например, вода, которую мы берем из водопровода, да, наливаем в стакан там и так далее, мы ее не используем уже как святую. Да. Хотя в этот день действительно воды освящаются, это такой подарок Богу всем, чтобы мы, ну, радовались, да, как вот солнце на небе зашло, луч солнца попал, там отразился от поверхности океана, и нашего зрения достигло, и как-то наша душа порадовалась. Вот
что-то такое. Я почему задаю все эти вопросы? Потому что очень много нюансов, вот как только что вы с водой объясняли, очень много нюансов.
Тонкий нюанс, да.
Да, из-за этого у людей возникает путаница в голове. Я вот вообще слышала такой вопрос, да, с этой водопроводной водой, что разговор двух женщин, да, одна говорит, что у меня нет возможности окунаться, ничего страшного, вся вода освещается, вот дома, значит, под душ стану. Другая говорит, и что, ты ее в канализацию потом сольешь, получается?
Но она в любом случае канализация, она все равно в любом случае канализация.
Это что за... И как бы можно, конечно, улыбаться и смеяться, но ведь в какой-то момент у нас возникают такие вопросы, а что делать-то? Ведь действительно, если она святая, ее в канализацию, ну как же так?
Поэтому облегчим для людей задачу разбирательства. Вот. Вот ту воду, которую взяли в храме, которую осветили великим чином, вот она, святыня, ее, пожалуйста, не вливайте в канализацию, относитесь к ней как вот святыня. Хотя, тоже вот вопрос, ну вот канализацию нельзя, потому что как бы попирание, да, в нечистое место она стекает. А с другой стороны, например, и говорится в этом же чинопоследовании освящения воды, что и кропить везде. Кстати, есть вот, мы об этом еще не сказали, помимо того, что как пользоваться святой водой, да, что ей можно делать, что ей нужно делать, и это, в принципе, оговорено в чинопоследовании, и пить ее. то есть приобщаться, причащаться, то есть пить, значит, ее в себя, мазаться ей, ну, то есть можно, что это значит мазаться, можно умываться ей, там, лить себе на голову ее можно, вот, на какие-то части тела тоже, мне кажется, без различия, какие части тела, и здесь, ну, вот, тоже некоторые на эту тему фантазируют и говорят, вот, эта часть тела можно, эта часть вот такая нехорошая, да, там, ну, то есть полностью можно в ней купаться, в принципе. А каким образом это получается? Ну, вот, например, если есть какая-то емкость, и вода эта сливается, ну, лучше, конечно, не в канализацию, действительно, как это делают обычно? Наливают воду обычно, ну, освещенную обычным, да, таким естественным порядком. Вот. И также берут немножко святой воды, освященной в храме агиасмы, добавляют ее в эту емкость, ну, и можно полностью погружаться. Можно также ведро добавить, вылить на себя, да, также. То есть это ничем... Также можно эту воду взять, кропить, еду, жилище. Вот, раньше даже ходили, животных кропили своих домашних, поля освещали. То есть, ну, максимально вот там, где человек присутствует, сам живет, где его жилище, там, где его, куда распространяется его хозяйственная деятельность, где он работает, где он, ну, проводит какую-то часть времени, там, даже в машине, например, едет. То есть, все предметы, все, что тебя окружает, это можно все кропить водой. Поэтому я, кстати, удивляюсь, когда, с одной стороны, не удивляюсь, когда берут большие емкости, приходят люди, например, там с 20-литровыми канистрами набирают. У нас даже есть такое постановление, не знаю, это письменное или устное, но я слышал об этом, что каждому храму строго со стороны церковных властей наказывается, чтобы воды хватало, сколько бы ни брали.
А нет, а
вот чтобы не было, знаете, как люди пришли, опа, да. А воды нет.
А еще только утро.
Да, еще только утро, и получается, что люди, праздник им испорчен. То есть надо так позаботиться каждому настоятелю, чтобы, приходя в храм, люди могли черпать эту воду в любых количествах.
Ну вот, наверное, настоятель.
Мы даже говорим, что если вот вы приедете на цистерне, приедете, мы вам накачаем ее. Ну, не быстро, конечно. Вот, и в порядке очереди, там, то не будем как бы ждать, пока, да, мы это все у нас, потому что все-таки насос, который стоит у нас в скважине, он не такой прям быстрый. Поэтому мы можем, конечно, теоретически накачать.
Сколько, батюшка, у вас литров примерно?
Уходит?
Люди, да, люди забирают.
Сейчас трудно проследить, но вот раньше, когда у нас был прям вот этот куб, такой кубовый бак пластиковый, он, ну, специально, кстати, для этих целей предназначенный, он у нас в резерве, то есть мы всегда наполняем, потому что если... То есть основная у нас вода подается насосом, если у нас, например, нет электричества, то таким образом мы начинаем из того. Дополнительно еще привозим цистерны, ну, и там уже, если есть колодцы или еще где-то. Ну, то есть, это, ну, в режиме ЧС, если, например, что-то случилось. Но будем стараться все равно обеспечивать людей святой водой. Так, а что вы говорите? А, сколько уходит? Угу. Вот я посчитал примерно, если по кубам, в нашем храме. Ну, у нас не городской храм, сельский. Поэтому я думаю, что здесь порядок цифр разный вообще будет. То есть, если, наверное, в городском надо на 20 умножать как минимум.
Ну, наверное, еще
вот у нас где-то примерно 2-3 куба. То есть, ну, если в кубе воды примерно тонна, ну, получается, где-то 2-3 тонны уходило. Сейчас я не знаю, мы уже не считаем, потому что примерно вот так. То есть, это в сельском храме. Вот, относительно, да, вот почему я начал этот вопрос поднимать, что любое количество. Так вот, у меня и обращение к людям. Если вы берете большое количество, ну, вы и пользуетесь этим. И не бойтесь, что у вас там... Конечно, можно и оставить, и сохранить вот эту бутылочку, да, там эксперимент провести.
Ну, наверное,
провести.
Не канистру огромную, а бутылочку.
Да, и, ну, сохранить ее до следующего года. Ну, зачем-то, в принципе, потребности такой сейчас нет. Почему, сейчас объясню. Потому что во всех церквях святая вода крещенская присутствует весь год. И, ну, есть некоторые храмы, в котором дополнительно еще еженедельно совершается еще малое освящение воды. Вот. Но вот набрать крещенской воды вы можете в любом храме, в любое время года. Ну, почему именно в этот день идут такие толпы людей? Ну, понятно, ажиотаж с чем связан. Ну, именно праздник больше чувствуется, именно больше души раскрываются в этот момент. И действительно хочется. И есть такие интересные моменты, когда, например, в храме совершается вот это же великое освящение воды. Потом священник чашей с алтарником идет по всему. Ну, если алтарника нет, то один идет или с кем-то. Поют крещенские тропари по всему могут пройти по всему двору церковному, все помещения, которые там есть, окропляются, и алтарь, все хозпомещения, все, что есть на территории храма, все окропляется. И, ну, алтарник потом становится мокрый, как до ниточки весь промок. Если еще мороз, то там сосульки уже на бороде получаются. Ну, это все такое вот. А если, ну, в сельских храмах бывает еще, что священник может выйти за пределы храма и куда-то еще пойти, в дома, если люди приглашают и просят, чтобы священник прошел, пожалуйста, это все возможно, потому что тут как бы воды много в этот день. Она во всех канистрах, емкостях, люди ее наливают, она даже во время богослужения, кстати, мы не запрещаем брать воду, вот это вот такой звук, когда в пластиковую канистру. Вода под напором льется, она вот целый день, ну, и еще на следующий день люди уже с утра немножко заходят. А, с 18 числа, потом 19 числа, ну, и там уже 20-го чуть-чуть, там уже такие запоздавшие, те, кто не успел, набирают. Все мокрое, все обрызгано, священники, как правило, стараются кропить прихожан. Прихожане это очень любят, потому что, ну, вот я там замечал, даже бывает, что и не по уставу бывает водой кропишь. И люди очень этим довольны, всегда радуются, потому что, ну, какое-то это внутреннее такое чувство дает радости. Вот.
Большое спасибо, батюшка, за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.